Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» здесь, на радио «Вера», в студии Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И еще раз приветствуем в нашей программе Владимира Легойду. Как всегда, по пятницам он здесь. Мы говорили о цензуре или возможной самоцензуре в СМИ.
Редакционной политике.
Просто мы же говорим не о глобальной какой-то, не о глобальном цензурировании сверху, а вот именно о том, что кто-то боится, абы что не вышло. Ну, из-за каких-то собственных убеждений, из-за боязни потерять место, кресло. Я сам, там, будучи руководителем в свое время большого информационного подразделения на федеральной станции, сталкивался с тем, что мне запрещали говорить какие-то вещи. Не потому, что сверху пришло, а потому что человек, который сидел надо мной, боялся, что, а вдруг об этом нельзя говорить? Я вот не знаю, можно или нельзя? Давай лучше не будем. И таких тем накапливалось огромное количество. Потом, возможно, просто вот эти доклады, они создаются из тех тем, которые люди по своему незнанию туда...
Ну, вы знаете, это все такая область гипотетических каких-то предположений, да, опять же, простите за невольную скрытую тавтологию, но просто надо смотреть, что там были за доклады. Я вот их не читал, нас на эту конференцию не пригласили, отметим, да, может быть, тоже форма цензуры. Решили поговорить о религиозной журналистике, не пригласив туда представителей таковой. Да? И вас, я так понимаю, там тоже не было.
Не было.
Да? Ну, вот видите, как интересно. Вот. А поэтому тут сложно говорить, что они там анализировали, каково предметное поле, так сказать, говоря академическим языком, их анализа, поэтому не берусь сказать. Я бы не преувеличивал. Вот, есть редакционная политика, она была всегда, и она всегда будет. А если там вот, ну, пугливый журналист, это не очень хороший журналист, поэтому если вот так вот, просто я боюсь, что у наших слушателей, может сейчас у некоторых, может возникнуть представление вот после ваших слов о том, что журналисты — это такие люди, которые сидят, что-то там боятся, и нижестоящим говорят, ты лучше эту тему не трогай, от греха. Вот, ну, по-разному бывает. Тут чаще наоборот, мне кажется, вопрос даже не в том, о чем не говорят, хотя, наверное, там, это может быть сознательным выбором или там, ориентацией на какую-то позицию, но чаще вот какую-то тему вот бросаются и начинают на ней ездить. Да? Если вот есть у нас, например, телеканал один, с вашего позволения не буду его называть, но вот он сейчас, правда, немножко тоньше работает, но вот когда некоторое время назад у них, в принципе, было понятно, что любая тема, она предполагала поиск вины руководителя государства. Ну, грубо говоря, там упал там метеорит, да, давайте быстро разберемся, почему в этом виноват там президент, премьер или там еще кто-нибудь из высших шел на власти. Да? И если это не получалось, то это вроде как уже не материал. Да? Но это тоже ведь, в общем, к журналистике имеет опосредованное отношение.
Ну, там ведь разбиралась, скорее всего, не вина руководства государства в падении метеорита, а оценка действий служб, которые подчиняются где-то по
нет, это вы слишком, хорошо думаете, это был такой нарочито, такой заостренный пример, который показывал, в принципе, содержание вообще всей редакционной политики.
Я понимаю, нет, да. Я понимаю.
Поэтому что, при чем здесь службы? Тут, ну, службы всегда где-то хорошо работают, где-то не очень. Но там же вопрос был, так сказать, политически заточен. Либо там есть установка там, на там, шокирующее видео какое-нибудь, да, еще там что-то. Ну, тоже специфическое такое направление.
Но это же все обуславливается все равно спросом. Я вот настаиваю, потому что если спроса нет, то нет смысла это делать.
Да, но я считаю, что не может журналист спросом, не может его работа обуславливаться спросом, если у него нет, если у него есть хоть какие-то цели, помимо зарабатывания денег.
Я помню, какие у него должны быть цели?
Ну, вот в этом смысле тот самый человеческий фактор, о котором вы сказали, да, он, я думаю, должен как-то быть связанным с его целями. Вот. И есть, если исходить из стандарта, информировать, просвещать, развлекать, там, влиять, да, то, наверное, достигая эти цели, нужно понять, какой ценой. Вот. И журналистика делается людьми, не роботами, не жителями Луны, которые к человечеству не имеют отношения. Поэтому я не считаю, что журналистику можно исключить из пространства нравственных ориентиров каких-то, из нравственной проблематики. Хотя мне кажется, что одно время мы практически в этом преуспели. Я помню один круглый стол замечательный уже, наверное, больше 10 лет назад, когда мы пригласили разных журналистов с федеральных СМИ и поставили вопрос о том, какое место нравственная проблематика занимает в пространстве российских СМИ. И главный редактор одного из федеральных изданий сказал, что никакого, что ее там просто нет. Вот, и что вообще тема вот соответствия процессов нравственным ценностям, да, и она отсутствует. Да, и вообще нравственности как таковой, тема нравственности как таковой. Вот, и мне кажется, что это неправильно.
А что, где она должна быть прописана, вот эта нравственность,
этика? Она не должна
быть
прописана. Она как раз прописана-то она достаточно. Один, знаете, какой на первом курсе факультета журналистики обязательно изучают предмет, или, правильно сказать, проходят предмет этика журналиста. Вот его проходят, мимо него проходят очень успешно. И, честно говоря, вот, насколько я вспоминаю, вот так вот, что, из чего он состоит, он нередко действительно он так вот сделан, что, в общем, ничего, кроме того, чтобы пройти мимо этого предмета, и студенту не остается. Вот. Но это вопрос, в принципе, так сказать, функционирования общества, и важно понимать, что цена слова, это вещь достаточно... Цена слова очень высока в современном обществе, в любом обществе, поэтому как-то отмахиваться и говорить, что мы... Поэтому, знаете, когда говорите спрос, ну да, спрос, мы понимаем... Скажите, с христианской точки зрения все очень просто. Да? Мы, люди, находятся в падшем состоянии, поэтому если все оставить спросу, да, то за тысячелетие ничего не изменилось. Это хлеба и зрелищ. Ведь, знаете, мы часто про детей это говорим, но это вполне применимо и к взрослым. Что я имею в виду? Вот есть такой простой пример. Давайте разрешим детям самим выбирать, чем им питаться. Понятно, что они будут кушать в Макдональдсе, запивать газировкой. Готовы родители на это сознательные? Не готовы. На самом деле взрослые – это чуть-чуть подросшие дети. Давайте детям или взрослым оставим так вот в целом, да, вот разрешим питаться. Не то чтобы разрешим, человек не разрешит, но вот как вы говорили там про воспитание, не будем воспитывать вкус, прививать, да, не, в том числе и через СМИ. Ну, понятно, что это все достаточно быстро скатится. Знаете, как вот мне, простите, я понимаю, что монолог затянулся, просто одна моя знакомая, вы можете там хмыкнуть, да, на всякий случай. Да,
чтобы... Мы здесь.
Да. Вот, просто я уже заканчиваю. Вот одна моя знакомая, журналистка, она, в общем, публично это говорила о том, что у нее была программа на телевидении, где, по ее словам, они пытались решать социальные проблемы, но чтобы она была зрелищной, они обсуждали это, ну, вот, с использованием таких пикантных тем. И вот она говорит, что в какой-то момент я поняла, что я либо должна в следующий раз уже, ну, порнографические какие-то вещи демонстрировать в кадре, либо надо закрывать передачу. Да? Потому что человек подсаживается на иглу. Тут... И он, сохранение рейтинга, оно возможно только с увеличением. Это природа греха, да? Ты думаешь, вот, ну, там, сегодня там, выпью стакан, там, ну, ничего, вроде ничего. Завтра стакан, после этого, потом полтора, ну, и понеслась. Понимаете?
Это не все, я думаю, все-таки аудитории касается.
Ну, наверное, мне с вами сейчас сложно спорить, потому что, опять же, общая вещь. Но, в принципе, это вот действительно так всегда. Есть вещи, как, вот раздражители, да, раздражители. Человек, как Федор Михайлович, гениально сказал, человек есть существо ко всему привыкающее, и это есть лучшее из его определений. Да? Со второй частью можем поспорить, а вот первая, она действительно очень точная. Поэтому, как только наступил эффект привыкания, есть только один способ что-то изменить, это увеличивать дозу.
Ну хорошо, вы упомянули шокирующее видео, но на самом деле за этим следит Роскомнадзор. Да? Если в эфире где-то шокирующее видео проходит, это предупреждение,
слава богу,
в, что следит, в лучшем случае. Да? То есть тут механизм, в принципе, понятен и ясен. Но есть вещи, которые не столь очевидны.
Да, я понимаю. Но я же хочу сказать, что... тем более, которые не столь очевидны. Я просто хочу сказать, что здесь всегда раздражитель может быть любой. Обнаженка, расчлененка, обнаженка души. Понимаете, вот когда-то я помню, где-то какую-то программу пытались, там, чуть ли не телевизионную исповедь, что-то такое. Вы же понимаете, что здесь всегда все будет идти только по нарастающей. Да? Есть вещи, которые, ну, публично... невозможны в нормальном, здоровом обществе, без ущерба для психики и так далее. Вот. И я вот многочисленные ток-шоу, которые наблюдаешь на многих каналах, там просто, ну, мне кажется, за гранью добра и зла. Причем все это обставляется какими-то высокими мотивами, да, что вот мы помогаем людям. Как мы помогаем людям, если там человек умирает, а ему журналист там
камеру
в него, да, и все это с ним. Ну, скажите там все-таки, как ваша соседка, вы думаете, это соседка вам подожгла вчера квартиру, или она сама загорела? Ну, зачем?
А вы вот говорите, что идет все по нарастающей, приходит пресыщение, нужно все новое, как градус...
Это не я говорю. говорю, это так, к сожалению,
повышать. А разве не наступает в определенный момент у человека понимание пресыщенности и желание все-таки увидеть что-то там здоровое, здравствует?
Конечно, это тоже верно. Но человек вообще такое существо, у него много чего может наступить. Но мы же говорим с вами о так называемом массовом зрителе. А для массового зрителя он потому и массовый, что берет, так сказать, массой. И в массе у кого-то наступает пресыщение. Но, понимаете, из пресыщения выход может быть тоже разный, вплоть до лишения человека, вплоть до ухода из жизни.
Но, поэтому это... Подождите, ну, все-таки вы правильно что говорите о массовости, о обществе, но в современном мире, когда у человека грандиозный выбор, он может смотреть телеканал с шокирующим видео,
да.
Когда ему это надоедает, он переключит, может переключить на православный телеканал, телеканал с советскими фильмами, с добрыми видами, на детский телеканал. У нас огромная музыка, неважно.
Да.
Ему надоест, он вернется к шокирующему видео. Вы говорите о том, что на журфаке люди проходят этические... разбирают этическую сторону журналистики, но потом ведь после... Журфак – это классное, хорошее гуманитарное образование. Но после журфака, вот сколько приходило студентов, я наблюдал, на практику после третьего курса, второго, первого в СМИ, и они сталкивались с абсолютно противоположными вещами, о которых им говорили.
Смотрите, давайте мы все-таки здесь остановимся, потому что уже и километры с килограммами не будем сравнивать. Да? Вот смотрите, я не говорил... То есть то, что вы сказали, никак не связано напрямую с тем, что я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что природа человека такова, что если вот он, у него есть некий азарт, некая страсть, вот, а если нету, то его может ничего не трогать. Понимаете, вот я не игрок, например, мне казино, не казино, мне все равно. А Федор Михайлович, бедный, столько натворил, и бедные, точнее, его окружение, которое...
Разгребало.
Его близкие, да, которые вот... Поэтому я хочу сказать, что здесь есть вещи, если у человека есть страсть, да, если он попадается на какой-то крючок, то дальше все идет по нарастающей. Соответственно, массовая культура, не вся, конечно, массовая культура тоже очень разная, но то, о чем мы говорим, она, в принципе, эксплуатирует человеческие страсти. И поэтому там закон нарастания, он неизбежен. Неизбежен. Вы посмотрите, так развивается. Потом просто, я же вам говорю, что могут программу закрыть. Тут разные, тут же все-таки это два субъекта, да, могут закрыть и программу, вот как моя знакомая, она закрыла программу, потому что не хотела там идти дальше. Могли закрыть, потому что рейтинги стали падать по каким-то другим причинам, неважно. Но это вполне определенная эксплуатация человеческих инстинктов и страстей, которая всегда будет наращивать вот эту историю. Это совершенно четко. Кто-то может переключить, у кого-то может наступить насыщение. Но это ничего не меняет в том, что я говорю.
Понимаете, не меняет.
Ничего не меняет. И ничего не меняет в том числе и в том, что, что мы, как люди, вот, ну, несем некую ответственность за себя, за себе подобных и так далее. Да? Поэтому, знаете, вот есть хороший пример. Недавно в интернете кто-то что-то обсуждал, все говорят, да ладно, вот все нормально, это все хорошо, трам-пам-пам. И вдруг кто-то написал, а вы согласны, чтобы это был там ваш сын или ваша дочь? И сразу пошел другой разговор. Мгновенно.
Ну, подожди, 90%
людей сказали, нет, ну это типа, да. И вот в этом смысле чужих детей не бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях Владимир Романович Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, ну, скажите нам уже прямо, как вот вы считаете...
До этого, вы считаете, я говорил как-то вам не прямо, да?
У СМИ, у средств массовой информации должна быть социальная ответственность, вот глобально, или это все-таки...
А как вы думаете, неужели, потому что я считаю, что не должна быть?
Ну, это как-то вот, она должна быть прописана, какие-то стандарты должны быть.
Опять же, это... Они могут быть, могут не быть. Это то, о чем мы с вами говорили. Конечно, ведь для человека ответственным или безответственным может быть человек. Да?
Ну,
СМИ
–
это то, что делается людьми. Это, знаете, как вот вопрос о православных и неправославных СМИ. Я вот не вполне понимаю, что такое православные СМИ, если только это не официальный орган, там, епархия или еще чего-то. Да? СМИ – это... Мы вот в свое время, когда телеканал «Спас» открывали в 2005 году, была у нас пресс-конференция, и кто-то из журналистов задал мне вопрос – а вы примете к себе в передачу мусульманина? Я как-то так растерялся, а Иван Иванович Демидов, на тот момент человек, который вот был гендиректором или главным редактором канала, он сказал, а можно я, говорит, у вас, в свою очередь, прошу, а зачем мусульманину идти работать на православный канал? Да? То есть здесь вот речь идет о том...
За деньгами, например.
Ну, например, да. Можете, покажите мне этот православный канал, тогда пойдут все мусульмане. Вот, я в этом... К чему я это говорю? К тому, что это все-таки определяется состоянием, ну, вот, мировоззрением человека. Да? То есть православные СМИ – это не то, которое в каждой строчке там, или в каждом слое говорит православный, чистоте упоминает, даже не тематическое. Это, вот, скажем, есть люди с определенным мировоззрением, и это мировоззрение им определяет их редакционную политику.
С вашего позволения, тут маленькая ремарочка, да, по поводу православных СМИ, пока, да, мы от них далеко не ушли. Пару дней назад, чуть больше, на «Ленте» было интересное интервью с Владимиром Владимировичем Познером, где... Среди вопросов, на которые он отвечал, в том числе вопросы журналистики, он говорит, ну, журналистом может быть только тот человек, который занимается политической журналистикой. Тот, кто пишет о кино, ну, он киновед. Культуре – культуролог. Пускай даже это и как-то укладывается, ну, в рамки СМИ. А вот, да, это, меня вдруг это заинтересовало. Я, может быть, никогда об этом не задумывался, но почему
нет? Да нет, я думаю, спор о терминах просто. Это вопрос определения, ну, что есть, существует и экономическая журналистика. Я не знаю, я не слышал, не читал этого интервью.
Нет, это абсолютно не имеет никакого отношения к тому, о чем там говорилось. Ну, это маленькая такая
ремарочка. Нет, просто я хочу сказать, что вопрос такой, что когда вот точно так же и вопросы этики, да? То есть мы хотим, чтобы люди были нравственными. Ну, если я исхожу из презумпции, что мы хотим, да? Соответственно, если будут нравственными люди, в том числе и журналисты, если мы исходим, что журналисты тоже люди, тогда проблема этическая, она как бы сама собой будет решаться. К сожалению, само собой, как мы с вами сегодня уже выяснили, у нас ничего не решается. Поэтому в каком-то смысле, конечно, прописанность вот этих этических кодексов журналиста, она важна, она должна быть задекларирована. Другое дело, что автоматически это работать не будет.
Конечно. Но на самом деле вопрос, он, наверное, из той же категории, что и вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Средства массовой информации, они должны привлекать аудиторию, как бы опускаясь там на ее уровень, может быть, в чем-то, или они должны поднимать ее до своего уровня?
Ну, это вопрос неразрешимый, и мы прекрасно понимаем, что авторская никогда не привлечет столько зрителей, сколько массовая. Вот, поэтому здесь понятно, что если ты задаешь некий уровень, хочешь к нему, так сказать, подтягивать, там, образовательный, культурный, какой угодно, то ты сразу теряешь в массовости. Вот, но мы сейчас не про это, есть просто вещи, которые, вот, знаете, о которых в приличном обществе не говорят. Здорово, чтобы это были не только деньги. Знаете, вот, конечно, это, ну, как... Вообще культура, пространство культуры есть, начинается как система неких ограничений, да, и если для журналиста их нет, то это странно. А социальная ответственность тоже, конечно, важна. И мне кажется, здорово, что сегодня об этом там говорят. Если это не вижу ничего плохого в том, что это, если это будет как-то прописано, зафиксировано и будет напоминать там журналистам, да, и руководителям СМИ, или их вводить их в какое-то определенное русло постоянное, да, ну почему нет?
А в чем она вот может заключаться, эта социальная ответственность, так, ну, вот если основные самые направления, там, пункты выделить?
Ну, очень по-разному. Вот посмотрите, скажем, сегодня современная жизнь устроена таким образом, что с помощью СМИ практически любого можно, например, собирать людям помощь. Да, вот. И когда СМИ это используют, они, конечно, демонстрируют социальную ответственность, мне кажется, да, первое. Второе, существует, ну, я сейчас в строгом беспорядке говорю, существует целый ряд проблем, в том числе тех, которые, скажем, за которым наблюдает упоминавшийся вами Роскомнадзор, да, и смотрит, чтобы какие-то темы не педалировались в СМИ, потому что это может влиять, там, не знаю, на психику, это связано с возрастом и так далее, и тому подобное. Да. Соответственно, ну, если СМИ обходятся без Роскомнадзора, да, и не позволяет себе того, чего не стоит. Это тоже говорит о некой высокой социальной ответственности. Вот. Ну и потом, опять же, это, знаете как, это вот тот... Просто давайте проанализируем темы, которые вот, СМИ, любое СМИ, предлагает своим потребителям. Да, вот у вас есть программа, связанная с помощью, да, другим людям. Вот,
и «Дело дня» называется.
«Дело дня» называется, да. Вот она демонстрирует в том числе и вашу социальную ответственность вот, как редакции. Да, в одной известной федеральной газете «Деловой». деловой, подчеркиваю, газете. То есть она, в принципе, вот, пишет об экономических, там, финансовых, там, ну, по политике, конечно, тоже. Но в основном это деловая газета, предназначенная там, для определенного, да, круга людей, и даже в своем названии это подчеркивает. Но там есть целая полоса, связанная с благотворительностью, благотворительными фондами. Это социальная ответственность редакции, конечно.
Ну, на федеральных каналах есть программы. И
да, конечно, конечно. Программы. Вот у вас будет ребенок, например, программа внутри программы «Пока все дома», вот, с которой у нашего журнала «Фомат»,
да, программа Русфонда, да.
Тоже. Да, там много их, да. Мне кажется, это такие очевидные вещи.
Я предлагаю в последней части, в оставшееся время нашей программы, поговорить о приятном для журнала «Фома» событии. Я поздравляю вас, что на этой неделе церковь отмечала память апостола Фомы.
Спасибо.
Я так понимаю, что покровителя журнала. Да.
Журнала «Именины».
Журнала «Именины». Да, мы уже поговорили в нашем эфире на эти темы с отцом Игорем Фоминым,
с Владимиром
Гурболиковым. А вот с главным редактором журнала «Фома» еще не обсуждали.
Да, что с ним говорить? Он ничего интересного по сравнению вот с Владимиром Александровичем Гурболиковым и отцом Игорем, наверное, не скажет.
Все-таки, наверное, у вас, как у главного редактора, персонально этот день как-то очень... Ну, как-то он для вас важен очень. Вы задумываетесь об этом? Хотите поговорить?
Да, это наповал. Да-да-да, это хорошо. Так, таких ударов Остап не испытывал давно. Вы знаете, ну, я не могу сказать, задумываюсь ли, меня, как говорят актеры, раскололи. Вот, не могу сказать, что я об этом постоянно думаю, но на самом деле вот для нас, для тех, кто придумывал журнал и потом оказался среди тех, кто журнал делает, я думаю, что для каждого из нас произошло открытие вот апостола Фомы, если можно так сказать. Вот, потому что мы, вполне сознательно сыграв на вот этой двойственности, как бы Фома неверующий, да, и апостол Фома, что ну, все-таки не одно и то же, да, на вот этом некоем клише языковом практически, угу. Ну, плюс там стихотворно, пионерском, если вспомнить известное стихотворение Сергея Михалкова, вот. То мы, конечно, на этом играли вполне сознательно, но когда мы стали, вот решили, что называется, до конца эту мысль додумать, да, то я, например, для себя открыл, что, естественно, того же апостола Фомо, о котором я очень мало знал, да, и даже вот, собственно, при чтении Евангелия как-то вот не фокусировался на ни на чем, кроме вот как-то, может быть, отдельного эпизода, одного эпизода, да. И оказалось, что там именно, что, естественно, общеизвестно, да, сейчас наверняка известно нашим слушателям, что именно он сказал там «пойдем и умрем вместе с ним», да, говоря о следовании Христу. И вообще сама идея сомнения, да, само сомнение Фомы, оно связано не с тем, что он там испугался или был, да, как говорят, неверующий, то есть он не хотел верить, а наоборот, оно связано с тем, что он очень хотел верить. Очень хотел верить и хотел убедиться совершенно точно, чтобы вот у него не оставалось ни тени сомнения. То есть он очень хотел, чтобы это было правдой, но он хотел исключить возможность, так сказать, ошибки. Да? Вот. И это совершенно другой образ, намного богаче, сложнее и глубже. Вот. И, конечно, вот это открытие, оно... И то, как появилось, собственно, название. Вот.
А было много альтернатив?
Ну, альтернатив, когда появилось название Фома, альтернатив не было. А до этого были разные варианты. Вот. А потом вот оно к нам пришло, это название, через таким вот специфическим образом. И вот... Ну, вы знаете, да, что оно приснилось Володиной жене просто. Название «Фома» приснилось жене Володи Гурболикова, и она об этом сказала ему, он об этом сказал мне, то есть мы долго возмущались, потом поняли, что вот мы на него обречены.
То есть сначала вам оно и не очень-то привлекало вас?
Да нет, ну это вообще была душераздирающая история, когда мне позвонил Гурболиков и сказал, и начал разговор так, ты стоишь или сидишь? Знаете, вот известно, я говорю, ты что? Он говорит, вот у меня есть название, только ты ничего мне не говори, я тебе скажу название, там положим трубку, разойдемся, там, завтра вернемся к этому разговору, вот, и так далее. И я говорю, какое? Давай не томи, потому что мы мучились, у нас все было готово, кроме названия. Вот, и он говорит, Фома, я говорю, что там, а, как, чего? Вот. Потом еще одному своему православному другу сказал, вот, а мой православный друг сказал, женщине приснилось? Нет, это без вариантов, это точно нельзя. Но тогда я понял, что, видимо, хорошие сапоги надо брать, что вот такое... Ну, это так, конечно, тут тема довольно серьезная, я так уже шучу, поскольку конец программы, но, в принципе, это действительно очень важно, очень ответственно. Это не просто нам далось, потому что мы, конечно, мучились и думали, а можно ли именем апостола называть журнал. И были люди для нас важные и авторитетные, которые считали, что этого делать нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя, потому что это вот нарушение неких. Но вот были те, кто нас поддержал, и мы им благодарны, да, равно как и апостолу Фоме, и вот... Поэтому редакция постоянно обращается и молитвенно к апостолу Фоме. У нас проходят такие когда дни, когда в редакции читают акафист, вот вся редакция читает апостола Фоме. И это все, мне кажется, очень важно для всех, для нас.
Спасибо большое. Я нашим слушателям напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня, ну, как всегда по пятницам, был председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО Владимир Легойда. Спасибо. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Спасибо. Всего доброго.
Будьте здоровы. Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.